В эфире Радио России, Санкт-Петербург.
Ветер в окно.
Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. В цикле «Музыкальные страницы истории Петербурга» мы сегодня с Людмилой Леонидовной Ковалевой-Огородновой, президентом Рахманиновского петербургского общества, вспомним Александра Борисовича Шалова. Это один из самых ярких музыкантов в истории развития исполнительства на балалайке. Он ушел из жизни 15 лет назад, 30 ноября, а родился он в 1927 году. На его долю выпало все, что выпало
людям этого поколения.
Да. Педагог, воспитавший не один десяток талантливых исполнителей. Предоставляю микрофон Людмиле Леонидовне.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Александр Борисович Шалов очень широко известен во всем мире, так как среди его учеников были далеко не только жители нашей страны, но и очень много иностранных любителей балалайки. От Японии до Америки, Мексика, вся Европа, Германия и так далее. Вот, например, одни из самых первых его гастролей проходили в Гамбурге. Даже не в ГДР, куда его могли послать по партийной линии, а именно его пригласили немцы, которые с большим интересом относились к балалайке, изучали ее. Конечно, для петербуржцев, для наших
постоянных радиослушателей
интересно узнать, где жил Александр Борисович Шалов. Надо сказать, что его семья, его старшие родственники приехали в Ленинград из Вологодской губернии, и, как предполагают, семья, скорее всего, были раскулачивания, вследствие чего людям пришлось менять место жительства. И они жили в Ленинграде примерно с 20-х годов. Одно время на Желябова, как тогда называлась улица Большая Конюшенная. А потом очень долгий период семья жила на Миллионной, Халтурина так называлась, дом 21 близ переулка Машкова. И в этом доме началась музыкальная жизнь Саши Александра Борисовича Шалова. Надо сказать, что в семье музыкантов профессиональных, конечно, не было, но музыка постоянно звучала. Пели, играли на имеющихся дома инструментах. И с 8 лет Сашу отдали в Дом пионеров, наш знаменитый Онечков дворец. Он был подростком, когда началась война. В Доме пионеров продолжались занятия некоторое время. Но когда закончились эти занятия, руководитель собрал оркестр народных инструментов посильный. Дети играли на многих площадках, на заводах, в госпиталях. Даже выезжали ближе к передовой. Но, конечно, детей не пускали непосредственно туда, куда ездили взрослые артисты. Но представляете, какая это была потрясающая деятельность для ребят. Они чувствовали себя героями.
То есть Шаловы не уехали в эвакуацию?
Никто не уехал в эвакуацию. И так как Александр Борисович в этом оркестре играл всю войну, то даже какой-то более-менее паёк позволил семье выжить. Однажды, это было 23 ноября 1942 года, его наградили за какое-то выступление 2-килограммовым пакетом продуктов. И всех ребят, которые тогда выступали, наградили. Но самое примечательное, что был каждый ребенок подстрахован бойцом, который проводил до дома, чтобы его не обокрали. Такие были времена. А еще, когда их дирижер ушел на фронт, в 43-м году, тогда уже Александр Борисович поступил на завод, но продолжал по возможности играть. Поэтому после войны он был награжден медалью за оборону Ленинграда. Шалов был одарен многими талантами. И после войны он сначала думал поступать на точные науки, потому что он как-то очень интересовался. Туда я все-таки не пошел, его уговорили поступать в Мухинское. И он поступил, он прекрасно рисовал. Его рисунки мало сохранились, потому что он щедро раздаривал и раздавал направо и налево, как, кстати, рукописи уже музыкальных произведений и обработок. Он поступил в Мухинское, и тут совершенно случайно он узнал, что в училище Мусоргского организуется класс балалайки. это Павел Иванович Нечипаренко открыл там класс. Причем Шалов первое время был один ученик на этом отделении. Потом Нечипаренко переехал в Москву, и с каким-то периодом во времени Шалов тоже оказался в Несинке, и, собственно, оканчивал он там. Но после этого он возвращается в Ленинград, и приглашен он в разные организации, также и в оркестр имени Андреева. Но, конечно, его интересует популяризация. Человек широчайшей, щедрой души, и ему хочется свое искусство не обрамлять только сценической деятельностью, но и начать преподавать. И таким образом, вместе с единомышленниками, Шалов был у истоков основания кафедры народных инструментов Ленинградской консерватории. Конечно, было очень много против. Их называли стрекотушниками. Это слово мне поведала Ольга Александровна, дочь Шалова. Стрекотушники, как вы, так сказать, смеете возникать в храме академической музыки? Да, неодобрительно, но я знаю, что и сейчас такие настроения бытуют, хотя уже эта кафедра настолько знаменита и настолько это искусство неоспоримо. А в то время, можно сказать, вот мало кто поддержал. Ну, например, известно замечательное произведение Сергея Михайловича Слонимского, которая, в общем-то, по форме является концертом, а называется «Праздничная музыка для балалайки, ложек и симфонического оркестра». Шалов был первым исполнителем этого великолепного произведения, и затем это сочинение неоднократно с большим успехом исполнял его ученик Михаил Данилов. Вот по поводу исполнительского таланта Шалова нужно сказать, что в оркестре Андреева он познакомился с Леонидом Самсоновым-Роговицким, и в этом дуэте раскрылся талант Шалова как талантливого аранжировщика. И огромное количество сочинений от европейской со средневековья классики и, конечно, русскую народную песню. Очень много обработок для балалайки создал Александр Борисович Шалов вот с тех пор. И кроме того, что он вместе с Леонидом Самсоновым-Роговицким постоянно выступали, вот мы даже сейчас услышим Камаринскую, которую исполняют Шалов и Самсонов-Роговицкий. Авторских работ Шалова сохранилось немного. Возможно, он написал их больше, но я уже говорила, что он настолько не заботился сохранением авторских прав, популяризацией, публикациями. Он совершенно не интересовался. Но вот особенно тепло и приятно, что он внучке написал такой цикл, который назывался «Алёнкины игрушки», и эта музыка очень популярна, несмотря на то, что она имеет ярко выраженный детский характер, детское содержание. Тем не менее, эти пьески звучат и просто в концертных программах для взрослой аудитории, и как бисы великолепно. И вот мы можем услышать пьесу
«Часики».
Внучка Шалова единственная, кто взял при получении паспорта фамилию дедушки. И таким образом фамилия Шалова не исчезла. И еще очень примечательно, что последняя балалайка Александра Борисовича, а выполнена она более 100 лет назад легендарным мастером Семеном Наливкиным, которого называли балалаечным Страдивари, хранится в семье. такой раритет, уникальный инструмент. И, конечно, очень важно упомянуть педагогическую деятельность Шалова. Мы упомянули создание кафедры, создание золотого репертуара балалаечника. Третий пункт – это педагогическая деятельность, воспитание огромного количества исполнителей на балалайке, а также педагогов.
Ансамбль «Русская балалайка».
Да, ансамбль «Русская балалайка» – это то, что относится к его исполнительской и просветительской деятельности, конечно.
Думаю, что очень многие наши слушатели, любители музыки, помнят как раз о концертах именно вот этот ансамбль учеников.
Ансамбль знаменитый был. Нужно еще сказать, что Шалов был очень благодарным учеником сам, благодарным коллегой. Например, в период, когда он еще только начинал свою деятельность, он бывал вместе с Нечипаренко и с Самсоном Роговицким у Бориса Сергеевича Трояновского.
Ну, это же
знаменитый, легендарный человек, да. О чем Шалов вспоминал? Мы частенько бывали у Трояновского. Сердитый, молчаливый старик. Я для него играл испанский танец «Де Фальи». Мы приходили, чтобы увидеть Бориса Сергеевича. Для нас это было недосягаемое счастье. Это, конечно, относится к московскому периоду, а когда с 49 года Шалов стал играть в оркестре Андреева, это был в период уже возвращения в Ленинград, и самое главное, что его персонально пригласил известный дирижер и профессор консерватории Авенир Васильевич Михайлов. Важно упомянуть также в отделе педагогических трудов именно написание его книг «Основы игры на балалайке», «Методические записки» и задуманное как учебное пособие для преподавателей. Сам Александр Борисович говорил, что он отдал этой работе над книгой 3 года, и в ней были раскрыты тонкости игры на балалайке. Хочется упомянуть немножечко о жизни в семье. Дочь Ольга Александровна вспоминала об отце. И прежде всего его любовь к чтению вслух. Так она сказала, что она долго-долго пользовалась привилегиями маленькой девочки и упрашивала отца читать вслух, даже когда уже умела читать сама. Уж очень он художественно и увлекательно читал. И потом она узнала уже после его кончины, что в молодости они с супругой читали друг другу вслух, то есть у них были домашние, семейные, литературные
вечера.
Нужно сказать, что человек Шалов был уникальной честности, теплоты, искренности, ровный в общении со всеми, начиная совершенно от посторонних людей и кончая коллегами, студенты и домашние. Никогда никто не слышал от него повышенного голоса, злого слова. Важно упомянуть очень запомнившееся дочери его выражение. Она в свое время тоже, то есть, вернее, родители, мать, хотела, чтобы она училась музыке серьезно, профессионально. Но она пошла в музыкальную школу. Сейчас она замечательный музыкальный работник детского сада. Фраза, которая ей запомнилась от отца: «Музыкантом по блату не станешь». Фраза, которая сейчас была бы полезна, если бы кто-то ее тоже произносил. И его называли дома «Совесть нашей семьи».
Ну что ж, мы сегодня вспомнили Александра Борисовича Шалова, одного из замечательных педагогов второй половины XX века в нашем городе, преподавателя консерватории, который воспитал большое количество учеников, исполняются его произведения, его аранжировки. Благодарю за рассказ Людмилу Леонидовну Ковалеву-Огородному, президента Рахманиновского петербургского общества. У микрофона была Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.
Музыкальная гостиная.
За звукорежиссерским пультом Анастасия Большакова, у микрофона Дмитрий Филиппов. В эфире передача «Музыкальная гостиная». Как гласит поговорка, старый друг не такой уж и старый, ты, собственно, на себя посмотри. А новые два так вообще ни разу и не лучше. Вот по этой причине сегодня в музыкальной гостиной наш хорошо знакомый музыкант.
Гениальный.
Поэт, художник, дизайнер. Илья Берман, надоело мне перечислять.
Я уже сам засыпать стал.
Привет тебе, привет.
Привет всем.
Мы ведь собрались сегодня с тобой здесь, аж вдвоем, не по простому поводу, а по важному факту и событию. За то время, что мы с тобой не виделись, ты организовал большой и серьезный музыкальный проект.
Да, есть такой момент.
Я сегодня, когда собирался на передачу, подумал, начало века, видимо, всегда время затевания больших, серьезных проектов.
Вот я тебе хочу сказать, что ты совершенно прав, потому что вся эта история, это все зрело достаточно давно, оно с наступлением, совершенно верно.
Темноты.
Вот это, темноты, да. Все как-то оно разыгралось, причем этому был толчок, я совершенно четко знаю, какой был толчок. Я никогда бы не подумал, что это могло так произойти. Короче говоря...
А ты подожди, мы еще не сказали, о чем мы говорим. Мы заинтриговать-то заинтриговали.
А мы в конце скажем...
А карту не раскрыли. Так ладно, что было инициацией вот этого проекта, который мы пока не раскрыли?
Инициацией проекта было мое посещение, или посещение, скажем так, мною земли обетованной. Причем не столько земли обетованной, а конкретно старейшего, древнейшего города Иерусалима. Причем, если вспомнить мои разговоры до того, как лет за 5, за 2, может быть, до того, я кричал, да не надо мне, да что я там вижу.
То есть ты не рвался?
То есть совершенно нет. И...
Но начнем с того, что ты коренной петербуржец, и корни твои все вот
да,
они
да,
здесь.
Да, 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 да. Причем была экскурсия под названием «Иерусалим – город трех религий». Ну, что такое экскурсии, как все знают, это практически галопом по Европам, надо все успеть. А задача туриста за этот короткий срок – успеть все увидеть, или хотя бы увидеть то, что надо, или почувствовать. Там все оказалось гораздо проще, потому что, когда только попадаешь на эту землю, там начинаешь чувствовать все. В тот момент я не осознавал ничего, потому что я был как в какой-то эйфории, как в каком-то тумане, я никогда бы не подумал, что может вот такое со мной происходить, хотя я знаю, всякие мистические вещи со мной периодически происходили по жизни.
Давай все-таки попробуем разобраться в твоих чувствах. Это был какой-то эмоциональный фон, это был событийный какой-то ряд, который тебя вдохновил, либо это было действительно то, о чем так часто говорят, то, что руками нельзя потрогать, или это было все вместе взятое?
Событий как таковых никаких, а вот то, что руками нельзя потрогать, и то, что на эмоциях это все. Опять же, небезызвестный мастер Маргарита, по-моему, эта книжка оставила на мне отпечаток на всю жизнь. То есть я ее уже пересчитывал 875 в квадрате раз, и каждый раз я что-нибудь новенькое нахожу для себя. Как бы еще вот на этом фоне, там что-то, там какая-то аура непонятная. Там поворачивается голова в какую-то другую сторону, в душе, если она, конечно, у кого-то есть, происходит какой-то переворот, чего-то переосмысление, а может, всего переосмысления. Так вот сразу это не осознать. Я начал понимать это буквально, наверное, дня через 3 после того, как мы там были. Мало того, я подошел к западной стене.
То есть мы говорим о стене плача, да?
Да, как будто в космосе. Как только ты к ней подходишь, это вообще совершенно отдельная планета. Планета или безвоздушное какое-то пространство. Вокруг тебя ничего нет. Полное ощущение, что ты один сам наедине с Богом. То есть это было как щелчок какой-то. Я понял, что мне надо поднимать весь мой материал. Некоторый материал лежит уже более 20 лет. Какой-то закончен, какой-то не закончен. Что-то я переделывал вообще. Ну, тема остается, аранжировку переделывал.
Так, подожди, давай, раз мы уже принесли слово материал, давай, чтобы наши радиослушатели не думали, что сегодня в музыкальной гостиной известный портной, у которого какие-то ткани остались. Давай уже скажем, о чем мы сегодня ведем разговор.
Сегодня мы ведем разговор о том, что я замыслил музыкальный проект под названием «Время дождя». Ну, так что в двух словах, это арт-рок.
Это, во-первых, инструментальная музыка.
Да, в основной массе это инструментальная музыка. Там есть несколько композиций с вокалом. Вначале я думал, что это будет без текста вокал.
Илья обладает большим талантом рифмовать слова и изрядно в этом преуспел. То есть он мастер слова. Но в силу...
Мастер жонглирования словом.
Словом, да. В силу того, что музыкант в нем явно сильнее, музыкант все время поэта обижает.
Нет, он...
Отводит его на вторые какие-то
он
роли.
Он его не обижает, он говорит просто, что я главней.
Не дает слова поэтому.
Да, тут как бы он решил все-таки прорваться, потому что есть какие-то тексты.
У тебя поэту действительно тяжело жить. Ведь в тебе живет художник большой такой, который все время занимается этим.
Да.
Илья художник, он...
Причем я тебе, извини, перебью, хочу сказать, что художник сейчас вообще локтями толкается.
Художник в Илье занимает очень большое место и много времени отнимает у этого тела на художественные всякие вот эти промыслы.
Ага, ага.
Музыкант и композитор примерно равен художнику. Где тут уместиться поэту? Ну, такое ощущение, что он все-таки на боковой полочке пристроился
он...
ближе к выходу.
Где вот состыковываются музыкант и художник, там он
мне
просачивается.
Мне этого парня искренне жалко. Давай так, мы сейчас что-то послушаем.
Да.
Немедленно же.
Да.
И дальше бросимся, окунемся, ринемся в пучину беседы.
Вот да, мы сейчас послушаем такая знаковая композиция. Она, наверное, была толчком ко всему. Называется она «Такая игра».
ты мужественно работаешь в таких на сегодняшний день неблагодарных музыкальных стилях, как прог-рок, как арт-рок.
Да.
Стили сложные, стили умные, стили требующие, ну, во-первых, умение в них работать, и чтобы такое написать, нужно быть профессиональным музыкантом и умно думающим композитором. Но такой стиль требует еще и слушателя. Весь слушатель арт и прог-рока, мне кажется, остался вместе с нашей юностью где-то в 70-х. Мне кажется, что сегодняшний молодой слушатель, он вообще не в курсе, что такое бывает.
Давай мы скажем, что не то, что как бы сегодняшний молодой слушатель, а в основной массе попадается очень много молодого слушателя, которые, во-первых, они совершенно четко знают, причем они когда начинают называть музыкантов, работающих в этой области, у меня так зачастую челюсть отваливается, то есть они настолько в курсе, что, в общем, как-то даже приятно на душе становится, что молодежь, да, все очень здорово и хорошо.
То есть, оказывается, внутренняя потребность у простого мирного слушателя есть.
Да.
Ты
что, в общем, как бы и радует.
Ответил на вопрос, да. Я только хотел зацепиться, что пишешь, стол, ни для кого, оказывается, есть для кого.
Да. Причем я тебе хочу сказать, что у меня были такие мысли там иное количество лет назад по поводу того, что, в общем, эта вся история происходит в стол. Я начал себя передавливать и заставил там себе писать обычные, как я их называю, песнюшки, хотя, в общем, это как бы тоже работает. Но меня это настолько ломало, вот это вот посещение, естественно, Иерусалима, слава богу, меня поставило с головы на ноги. Короче говоря, я поднял весь материал, который у меня был, что-то там было нотками написано, что-то было цифровкой написано, в голове-то оно висит, все. Mm-hmm. Короче, я поднял этот весь материал, я обалдел от того, какая мне работа предстоит. Главное же ввязаться в драку.
Каков объем был тобой обнаружен?
На данный момент освоено и уже как бы подготовлено. Это на полтора часа музыки четко.
Это что-то такое, как я понимаю, вроде работ Уэйкмана оркестровых.
Тут мы сейчас подходим к тому, кто на меня оказал музыкальное влияние. Это и Уэйкман, но в первую очередь это Кейт Эмерсон. Тут, кстати, в альбоме есть одна композиция, и мы сегодня ее, я думаю, послушаем. Она называется «Маленький жесткий вальс». Это посвящено ему, его памяти. Когда его не стало, когда он ушел, буквально через пару-тройку дней я это написал именно в этом состоянии.
Я для радиослушателей скажу, что Кейт Эмерсон — это знаменитый английский музыкант, участник группы Emerson, Lake & Palmer, которая в свое время, в 77-м году, на концерте в Париже, же так понравилось, произвела такое впечатление большое на Владимира Семеновича Высоцкого.
Да. Когда первый раз я эту группу услышал, для меня это было такое открытие, потому что я услышал в их исполнении, в исполнении трех человек, гитариста, барабанщика и клавишника, картинки с выставки Модеста Петровича.
Услышал, то есть симфоническую музыку.
Да, и потом я, естественно, начал интересоваться всей этой историей.
Конечно, счастлив, что судьба позволила нам уже вот в недавние годы сходить здесь, в Петербурге, на концерт Эмерсона. А мне судьба позволила с ним целый час пообщаться.
Завидую, по-хорошему завидую. У меня даже сейчас мурашки. Давай послушаем сейчас «Маленький жесткий вальс».
We'll be right back.
Мне пришла такая мысль в голову, а хорошо бы, значит, чтобы это все дело спели академические вокалисты.
Вокальные партии сложные?
Они как бы сами по себе не очень сложные, просто по 4, по 5 голосов и все это переплетается. Это просто работа, причем как бы хорошая профессиональная работа должна быть. Я подумал, что это будет интересно. Арт-рок с академическими вокалистами. Слава богу, что у меня есть друзья-приятели, которые работают в Мариинском театре, потому что они закончили академию, и они уже такого уровня, что их без вопросов, значит, взяли.
То есть все на серьезном уровне.
Да, да, да. Вот сейчас я отдал материал посмотреть. Там с вокалом 8 композиций всего, поэтому я думаю, что это не затянется.
А вот скажи
здорово.
Мне такую вещь. Помнишь прекрасно, что когда только мы начинали заниматься этим жанром под названием рок-музыка, те музыканты, которые занимались классической музыкой, ну, ты помнишь, как они на все это смотрели?
Угу.
С высокомерием, с пренебрежением и с агрессией в ту сторону, что рок-музыка не должна существовать, ее надо просто стереть и уничтожить на корню. Прошли годы. Жанр занял свое место в истории мировой музыки. И вот как бы ты оценил сегодня, в начале 21 века, как соотносится классическая музыка и такие стороны рок-музыки, как прогрессивный рок, как арт-рок? Я ведь сразу вспомнил «Меркури» и «Кабалье», когда никаких проблем в соединении вот этих двух жанров не произошло.
Уже достаточно длительный период. Очень многие, не только арт-прок-рок-музыканты, а хард-роковые любители повыступать с симфоническим оркестром. Возьмем Deep Purple, например. Все настолько ассимилируется, что, по-моему, даже сейчас нет смысла об этом разговаривать.
А вот, знаешь, не настолько. Я вот о чем подумал. Почему классическая музыка в те годы так восставала против рок-музыки? Я думаю, что она спинным мозгом чувствовала серьезную конкуренцию по сложности и близости жанра. Потому что рок-музыка во многом использовала симфонические элементы, ходы. Первым, ты помнишь, Ричи Блэкмор, виолончелист по образованию, применил скрипичные ходы в гитарной музыке, и потом целая плеяда музыкантов бросилась развивать этот жанр, играть на гитаре скрипичными, альтовыми, виолончельными ходами, и развил его до невозможности.
Я помню, по-моему, BBC как-то сказал, это еще было в советские времена, что прародителем рок-музыки был, извините, Иоганн Себастьян.
Поэтому рок-музыканты Бах так, как своего и считают.
Да.
И посмотри, какая интересная история. С джазом у классиков не было таких войн, потому что эти два жанра, ну, совсем не пересекаются. Ну, никак.
Никак.
Классики не умеют играть джаз, джазмены отреклись от классики. Вся вот эта вот скукотища под названием классика в джазе, это слушать невозможно. Это такой маленький-маленький комичный элемент, которого бы лучше не было. Ну, скорее выглядит как пошлость, когда переигрывают Пергюнта Свингуя или там Петра Ильича. Ну, грустно все это слушать. А рок-музыка, примером тому и Эмерсон, наиграли сплошной классики. Вот ты бы как себя оценил в контакте, а тем более с классическими вокалистами, с классическими музыкантами? Ты кто сегодня? Ты рок-музыкант, ты классический музыкант, ты какое-то уже над этим существо, которое вышло за рамки жанра и работает просто на современных музыкальных инструментах в каком-то ключе современном.
Ты знаешь, я вот честно тебе скажу, я про себя на эту тему никогда не думал. Я делаю то, что мне нравится. Причем в силу того, что я по знаку-то близнец, насколько ты знаешь.
Я может, настолько знаю.
Меня же бросают в разные стороны. Сегодня может быть так, завтра может быть так.
Но тебе как близнецу интересно развиваться. Ты ищешь информацию, ты ищешь новые потоки.
Да, наверное, может быть. Но я делаю, что мне нравится. В моих композициях присутствует все, и то, и другое, и третье. Джаз в том числе. У меня есть близкие друзья, которые работают в Эрмитажном оркестре. Настоящие академические классические музыканты. И каждый, правда, пытается найти, ну, это, по-моему, болезнь у всех.
Сравнить с чем-то?
Да, да, ох, да, 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 да.
Когда
да,
наши
да.
люди научатся да, перестать да, сравнивать да. кого-то с кем-то.
Да. С 85-й стороны очень приятно, когда тебе говорят, что вот это на Баха похоже. Думаю, ага, значит, ну, неплохо. На Баха это хорошо.
На Бах великий композитор, чего
да.
говорить.
Ну, совершенно спокойно, я себе работаю и работаю.
Скажи, мы можем сейчас что-то послушать с вокальными партиями?
Есть одна композиция, которую я пою сам, благо там особо петь не надо было. Называется она «Погоней за солнцем». Такой хороший, жесткий арт-рок, и там есть один куплетик, где я пою.
Илья Берман исполняет свое собственное произведение. Thank you.
из погони за солнцем. Знойным ветром и пылью дорог, разукрасив рассвет диковинным цветом, теркую ночь на губах не сберег.
Как бы ты вообще назвал ее? Что это? Симфония? Сюита? Я вот к чему. Когда через 200 лет в филармонии в рамках музыки забытые композиторы 20-21 века. Илья Берман, концерт 8-го абонемента, скучное сочинение номер 8.
Я так думаю, что все-таки это будет какая-то сюита. Идея общая есть. Это четко совершенно будет двойной альбом. В силу того, что я хочу сделать историю виниловую.
Ага, даже так. Сторона по 25 минут. 100 минут — это хорошо.
Где-то часа полтора.
Мне очень нравится история, когда в виниловую пластинку вкладываю CD.
Вот что я и хотел.
Да, чтобы можно было послушать и в машине, и где-то вот...
Ты у меня просто с языка это сейчас
снял. В компьютере, где угодно.
Да. Я просто об этом сейчас и хотел сказать, что идея такая...
А некоторые не вкладывают.
Ну, они, может быть, придут к этому когда-нибудь, поймут, что они были неправы, и начнут резко вкладывать и в старые альбомы, которые уже никому не нужны будут. То есть, да, я так именно и хотел, чтобы в альбомчике виниловом было CD, ну и CD отдельно. Почему мне еще хотелось винил? Потому что он конверт большой, там же все красиво будет видно.
Ты же у нас же художник, ты сам оформляешь.
Да.
И не только себе, но и хорошим людям альбомы.
Да.
Давай срочно что-то слушать.
Мы сейчас слушаем такая интересная в корнях композиция. Называется она «Рош Ашана».
По-русски можно?
Можно, это еврейский Новый год. Сейчас все сразу станет моментально ясно.
Поэтому... Каждый год бывает еврейский Новый год.
Да, причем самое...
Что странно.
Что очень странно.
И бывает он в сентябре месяце.
Да, он бывает в сентябре месяце, там он по дням пляшет, в зависимости от луны. Да?
Но... Ну, все у вас не по-человечески. По-нормальному ведь нельзя.
Не-не-не-не. Тогда это будет неинтересно, я что тогда говорить про это.
Говорил, почему называется «Земля обетованная»?
Нет.
А это просто то, что называется испорченный телефон, неправильно было расслышано. Моисей, когда народ повел, он говорит: ребята, я вам обещаю землю обет иванную. А этого ничего не было у них в Египте. И по цепочке передавалось, что он пообещал, что земля обет иванная, земля обет... Ну, и все, последнее услышали и записали.
Самое интересное, ты знаешь, до Иерусалима я побывал на Мертвом море. Как только нас туда привезли и высадили вот в эту лужицу, господи боже мой, мы здесь были все. Jesus Christ Superstar. Номер с Иродом, это на Мертвом море снято.
Ну, хорошо, ты вот теперь инициированный библейскими местами композитор.
Причем, ты знаешь, я хочу сказать, что это не привязывается конкретно к иудаизму. Это привязывается вообще к религии как таковой. Когда я, ну, в не очень уже молодые годы, наконец-то понял, что, в общем, как бы верить-то во что-то надо на самом деле. Мысли по этому поводу меня привели к Богу, и, в общем, ничего нового не скажу. Бог-то он един ведь, понимаешь? А деление на конфессии — это уже...
Как бы ты увязал тогда свое петербургское существование, город, который само своего, на мой взгляд, основания, стал вечным городом? Мы с тобой знаем, что это место мистическое, мощное.
Да, да.
И, несмотря на то, что городу всего ничего лет, на самом деле он вечный. И существует он, не существует одновременно в каких-то странных измерениях. Твое ощущение связи, то, что ты ощутил в Иерусалиме, и ты же петербуржец. Вот как ты увяжешь вот это все, если ты увяжешь?
Все настолько просто. Я тебе одной фразой. Я, когда откуда-то возвращаюсь в Питер, при подлете к городу, когда уже его видно, могу поклясться чем угодно. У меня комок в горло и слезы наворачиваются. Вот все.
Обе мистические истории пересекаются. Угу. У тебя есть что-то такое в настроениях творческих для этого города?
У меня такое ощущение, что ты, когда я сегодня выбирал музыку, которую мы послушаем, у меня такое ощущение, что у меня за спиной
стоял.
Маленькая-маленькая такая минутная композиция, она называется «Рассвет». Это было лет 10 тому назад, написано буквально, я открыл глаза, проснулся, это был день моего рождения, был май месяц. Перед этим какие-то были такие дни, я помню, пасмурные. Вдруг, значит, я просыпаюсь в день своего рождения, солнце, такой кайф, рассвет. Вот он получился, вот этот вот рассвет. Это было написано в течение, я не знаю, наверное, 15 минут.
Угу. То есть это для Петербурга такое, да?
Да, да, да.
Вот на этой удивительной красивой ноте мы и завершим сегодняшнюю передачу. Я напомню вам, дорогие радиослушатели, что сегодня в музыкальной гостиной был замечательный музыкант, он же поэт, он же художник, Илья Берман, уже знакомый вам, любите его и дальше, и жалуйте его и дальше. Илья, тебе я желаю только одного, чтоб ты не развалился раньше срока, был бодр, подтянут, также строен и также оптимистически настроен на творчество и на его воплощение. Конечно, желаю, чтобы твоя эта пластинка двойная вышла,
да,
получила
дорогой, да.
Виниловую
да.
материализацию, и чтобы народ ее услышал.
Спасибо.
А вел передачу Дмитрий Филиппов. До новых встреч!